Говорит радио «Свобода». В эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. В первой части нашей программы «Мой литературный календарь». Так назван двухтомник, выпущенный во Франкфурте на Майне писателем, историком и издателем Владимиром Батшевым. У Владимира Семеновича Батшева богатое и бурное прошлое. Он родился в 1947 году, в 1965 году вошел в литературное объединение «СМОК», редактировал самиздатские и литературные журналы и альманахи, провел год в тюрьме и два в ссылке по обвинению в тунеядстве. После ходатайства западной общественности вернулся в Москву, участвовал в диссидентском движении, продолжал самиздатскую деятельность, работал литературным консультантом в официальных советских издательствах, закончил сценарный факультет в ГИК, писал сценарии, в перестройку представлял в Москве эмигрантское издательство «Посев», был внештатным обозревателем «Радио Свобода». Еще до эмиграции Батшев основал в Москве издательство «Мосты», но свою главную издательскую деятельность развернул уже во Франкфурте на Майне. Владимир Батшев редактирует два литературных журнала «Тонкий литературный европеец» и «Толстый мосты». О выпущенных им книгах он расскажет сегодня в своем интервью, которое мы начнем с разговора о новейшем двухтомнике «Мой литературный календарь». Это почти 800 страниц биографий русских писателей XX века, расположенных в календарном порядке от 1 января и до конца декабря. Таким календарем можно пользоваться в любой год. Его особенность в щедром присутствии на его страницах малоизвестных фигур, по преимуществу эмигрантских. Но тем и интереснее такой справочник, не повторяющий другие издания, а уж по углу своего зрения, резко отличающийся от всего, что выпускается вокруг. Дело в том, что Владимир Батшев проводит резкую черту между литературой рассеяния и литературой метрополии. Вы увидите Владимира Семеновича на франкфуртской книжной ярмарке, но не на московской. И это его принцип. Я звоню издателю. Какую цель преследует ваш календарь?
Во-первых, там были просветительские абсолютно цели. А во-вторых, это такая дань памяти целому ряду людей, которых я в литературе уважаю и очень люблю. Это не просто литературный календарь, а мой, вот лично мой, Владимира Батшева, литературный календарь, как я вот его вижу, как я смотрю вот на все эти события.
И как же вы смотрите на историю русской литературы?
Ну, я смотрю на нее грустно, печально. Я считаю, что история русской, будем так говорить, советской литературы – это сплошная ложь и кровь, а история русской зарубежной литературы, несмотря на все трудности, с которыми она столкнулась, это развитие абсолютно в том русле, в котором и должна была развиваться русская литература, если бы не трагедия 17-го года. Русская зарубежная литература оказалась в той вот капсуле, в которой она выплеснулась сначала за рубеж, если мы будем говорить о первой волне. И ей пришлось довольно-таки сложно, потому что самим писателям приходилось налаживать свою литературную жизнь с нуля. Даже Ивану Алексеевичу Бунину, который потом стал Нобелевским лауреатом, даже таким людям, как Мережковский, Гиппиус, ну, всей первой волне. Им пришлось довольно-таки трудно. Но между тем первая волна создала замечательные издательства, журналы, литературные всевозможные кружки, объединения, салоны. И все это было не только в одном Париже, но и по всем центрам русского рассеяния, в той же Югославии, где была основная часть военной миграции сосредоточена, и в Болгарии это было, и в Праге уже мы не будем говорить, потому что мы с вами знаем о знаменитой чешской акции, когда всем русским предоставили возможность окончить высшее образование. Мало того, еще платили потом еще стипендию, на которую многие из них жили. Можем вспомнить ту же самую Цветаеву. Что касается второй волны иммиграции, в которой уже писателей было гораздо меньше, чем в первой, то это была совсем другая уже литературная волна. Это пришли люди с опытом, с советчины, которые пережили всю эту советскую власть, которые вырвались при первой возможности, которая у них была, за рубеж, наряду с теми, которым пришлось, более пожилым людям, которые не смогли просто выехать, а которые потом только смогли, ну, я имею в виду, там, Иванова Разумника, например, некоторых других, и также и новых вот этих всех, там, Ивана Елагина, Николая Маршена, там, Ржевского и других. Им тоже удалось очень много. Они создали такие прекрасные центры иммиграции, как Институт по изучению СССР в Мюнхене, издательство «Посев» огромное, которое со всеми своими НТСовскими всевозможными связями выпускало замечательный журнал «Грань». Те же самые ЦУПЭ, которые выпускало «Мосты», как вы помните, замечательный альманах. И другое все. Это все это пришлось на вторую волну. Ну а третья волна уже пришла, грубо говоря, на готовое, уже зная опыт первых двух волн, и уже они смогли, воспользовавшись тем опытом, который был у первых двух волн, в свою очередь создать свои определенные центры, такие как «Континент», например, и, простите, я вернусь на секунду, и когда они пришли, у них была такая замечательная подкормка, будем даже говорить, или кормушка, как «Радио Свобода», как BBC, как другие радиостанции, которые не давали интеллектуалам, тем же писателям умереть с голоду, а давали им возможность иметь твердый заработок или работать там фрилансами. То есть вот такова была волна, вот эта третья, а потом уже нынешняя, которая пришла, эмиграция четвертая, ей уже оставалось одно, просто использовать накопленный опыт для того, чтобы спокойно как-то жить и творить.
А в чем драма состояла?
Ну хорошо, давайте возьмем судьбу нашей великой поэтессы. Иметь мужа советского агента, мерзавца, убийцу, который и ее загнал по существу в петлю. Вот классический пример драмы русской зарубежной литературы. Это, простите, Иван Никитич, это первое, что в голову приходит, Цветаева, конечно, потому что это уже такое уж набившее. А если другое, то драм сколько угодно в русской зарубежной литературе было. Посмотрите, что много переводили на иностранные языки Нобелевского лауреата Ивана Алексеевича Бунина. Конечно, нет. А Ремезова, ну это смешно говорить об этом. Русская литература занимала в Европе свое параллельное с мировой литературой. Развивалась абсолютно самостоятельно. Самостоятельно приходилось ей развиваться и завоевывать, конечно, определенные позиции в этой мировой литературе. Ведь два из нобелевских лауреатов – это писатели-эмигранты. Это Бунин и Бродский. Значит, какие-то успехи были все-таки у русской зарубежной литературы. Вот если даже вот с такой точки зрения подходить. Вот. А драм сколько угодно. Но драм больше все-таки по ту сторону границы, чем по эту. Драмой нельзя назвать то, что писателя не переводят или мало переводят на иностранные языки. Это просто говорит о вкусах издателей. Драма не в этом. Драма просто в том, что количество читателей сокращается, потому что читатель есть, но ему нормальная литература просто не очень-то нужна. Ему гораздо интереснее листать какой-нибудь таблоид или же сидеть у телевизора. Еще дальше пойдем просто смотреть в свою ладонь, где у него смартфон.
Как удельно распределился состав писателей в вашем календаре? Сколько в нем рассказов о литературе подсоветской, а сколько об изгнаннической, о вольной?
Я, как и Вольфганг Казак, автор знаменитого энциклопедического словаря русской литературы 20 века, я его знал немного, я хотел уравновесить, чтобы не было перехлёста в одну сторону или в другую. Там как-то, по-моему, ровно все-таки 50-50.
Судьба каких писателей волнует вас самого сильнее всего?
Бунин, Галич, Ремезов, Иван Елагин, разумеется. Первое. Лев Шестов, Алданов, Аксенов, Гладилин. Это уже из третьей, если мы будем говорить, волны. Ну вот, вот такие вот первые пришедшие на ум такие. Наиболее, кто чаще всего у меня из писателей перечитывается. Ну, может быть, я бы Тургенева перечитал. А еще мне очень нравится такой, знаете, писатель замечательный по языку. В Израиле он живет, Феликс Кандель. Я думаю, это вот он тоже к третьей волне принадлежит. Мне вот его всегда приятно было читать. Сергучева я вот люблю. Вот я его тоже как-то... Ну, Набоков я даже не знаю, как сказать. Мне очень нравится стилистика Набокова. Вот Замятин очень для меня так вот интересен, как писатель. Особенно вот его рассказы более, по-моему, интересны, чем «Большие вещи мы» там и другие произведения.
Владимир Семенович, а что вам, как издателю, удалось сделать за годы жизни на Западе?
Появился меценат Гершон Киприщи, который очень любит русско-зарубежную литературу и очень помог нашему издательству и вообще во многих наших акциях, там, со стендом на книжной ярмарке и прочее. Таких людей было... очень много в первой волне, и такие меценаты очень помогали. И вот был такой человек, который помогает вот нам, нашему издательству в последнее время. И мы смогли издать за последние вот 3 года около 40 книг. 40 книг, это, я думаю, все-таки достаточный такой показатель того, что издаем. Во-первых, мы издаем современную русскую зарубежную литературу. Мы издали, ну, наверное, так вот из тех, кто живет в Германии, мы издали всех основных писателей. Вот 7 книг там Леонида Борича, из них там 5 томов его, Игоря Гергенрёда, Бориса Майнаева. Вот издали мы, например, Джин Вронскую из Англии, из Франции. Мы издали Евгения Терновского, такого очень интересного писателя. Мы издали, кроме того, еще такие, знаете, научные, как говорили в России, научно-популярную литературу. Мы издали группы ученых, они занимались историей русской экономической мысли за рубежом, русских экономистов-эмигрантов. Мы издали эту группу, это Корицкий, Немцыева и Щербаковский. Один живет в Гамбурге, а другие в Петрограде. Мы издали 15 книг про русских ученых, экономистов зарубежья. Из них там 5-томный даже такой энциклопедический словарь. И вот только что вот у нас вышла книжка вот того Щербаковского про такого советолога, иммигранта, португейца, одного из первых. А перед этим мы издали его книгу «Новый град» и Федотов. Вот продолжать отдавать дань памяти ушедшим тоже одна из традиций вот так издательства. Ну, я не говорю про свои книги, что быть у воды и не напиться было бы смешно. Я издал почти все, что я написал. Я вот переиздали моего Власова, 4-томник, 3-е издание уже это в переплете, суперобложки, потом сейчас вот этот вот 2-томник, литературный календарь, а перед этим у меня был издан в нашем издательстве еще там один мой небольшой роман, и перед этим книга об Александре Галиче, которая подверглась безудержной травле в России. Вот. Вот. Ну и другое, все вот 40 книг за 3 года, вы знаете, я думаю, это очень неплохой результат для вот такого нашего маленького издательства. Мы как-то стараемся все-таки держаться на плаву и каждый год книжной ярмарки выпускать новые книги. Сейчас вот у нас 7 книг выпущено как раз к ярмарке, которая начнется через месяц.
Рассказывал писатель, историк и издатель Владимир Батышев. А теперь я кое-что процитирую из его календаря. Ну вот, например, запись по 31 мая 1989 года. В Кёльне умерла Раиса Давыдовна Орлова-Копелева, писательница и публицист. Лишенная вместе с мужем Копелевым советского гражданства, она, как и Копелев, вписалась в немецкую литературную жизнь и литературную жизнь русской эмиграции. Выпустила несколько хороших книг. «Последний год жизни Герцена», «Воспоминания о непрошедшем времени» и другое. Другая запись под тем же числом, 31 мая. 1898 года родился литератор и журналист Михаил Ефимович Кольцов, Фридланд, расстрелян в Лубянском подвале в 1940-м. «Несколькими страницами раньше я писал об Оренбурге», — говорит Владимир Батышев. «Очень похоже на его судьбу и судьба Михаила Кольцова. Разумеется, конец у них был разный, но жизнь очень похожая. И не только жизнь, но и циничное отношение к происходящему вокруг. Кольцов был ведущим коммунистическим публицистом, заместителем редактора «Правды», одновременно редактором «Огонька» и «Крокодила». Он был вхож к Сталину и выполнял, по утверждению знающего дела Юлиана Семенова, не только задания ЦК ВКПБ за границей, но и задания НКВД. Из Михаила Кольцова его брат, придворный карикатурист Борис Ефимов и еже с ним в своих поздних разрешенных воспоминаниях изображали страдальца и мученика. Но Кольцов не был ни страдальцем, ни мучеником. Это был верный сталинский халуй и шестерка. Проводил линию партии, не смущаясь и не останавливаясь ни перед чем. Будучи представителем политическим Сталина в Испании, поощрял расправы с инакомыслящими. Даже попал в этом качестве в роман Хемингуэя «По ком звонит колокол» под именем Каркова. Громил и метал молнии по адресу всех чуждых элементов и на родине. Но чем-то не угодил людоеду и был съеден. Не жалко. 23 августа 1943-го. В Берлине при бомбежке погиб писатель Николай Николаевич Брешко-Брешковский. Родился в 1874 году. Сын известной революционерки, знаменитой бабушки русской революции. Он избрал иной, чем мамаша, жизненный путь. Популярный до революции и не менее популярный в эмиграции писатель, он писал легко, и литература его была легкой, то, что сегодня назвали бы масс-культурой. Ну и что? И такая литература нужна. Он написал несколько романов о борцах, чемпион мира, гладиатор наших дней, в мире атлетов, о людях искусства, записки проходимца, прекрасный мужчина, записки натурщицы, о шпионаже в Первую мировую войну, гадины тыла, шпионы и герои, в сетях предательства, ремесло сатаны. Он много писал для кино. Николай Николаевич был первым в России профессиональным писателем, приглашенным для написания сценария. В эмиграции он написал 30 романов. Его работоспособность была необыкновенной. Он погиб в Берлине при одной из первых бомбежек. Если вы, любезные читатели, прочтете третий том моего Власова, то узнаете, зачем и почему англичане варварски разбомбили Германию. Наши читатели, которые живут в Германии, могут подтвердить, что в их городах, дай бог, 1-2 квартала уцелело от англо-американских бомб. Я сам живу в таком городе. В перестроечное время, когда много хороших и забытых книг предприимчивые издатели выбросили на рынок, появилась и книжка Брешко-Брешковского. К сожалению, одна и не лучшая. Еще одна запись в литературном календаре Владимира Батышева. 15 октября 2020 года. Родился писатель и поэт Анатолий Андреевич Даров, Духонин. Умер в 1997 году в Нью-Йорке. В 1938-1939 сидел под следствием в НКВД, но был выпущен. Учился в Ленинградском институте журналистики до войны и во время блокады. Весной 1942-го вывезен с группой блокадников в Сталинград, а потом на Кубань. Был мобилизован немцами в отдел пропаганды «Кавказ». Работал в местных газетах Мелитополя, Николаева, Херсона, Одессы, выпускающим. Некоторое время замещал заболевшего редактора «Русской газеты» в городе Кропоткине. В 10 номерах газеты «Русская мысль» города Николаев на Днепре впервые опубликовал свой роман «Блокада». При отступлении немцев ушел вместе с ними. В Румынии «Кавказ» был распущен, и все русские направлены в Берлин. Даров стал работать выпускающим двух власовских газет «Заря» и «Доброволец». После войны жил в Мюнхене, где опубликовал роман «На ротаторе» в 1945 году. Позднее под разными названиями роман был опубликован в «Гранях» и «Возрождении», переведен на французский язык в 1959 году. Пресса тогда писала о романе. С подлинной художественной простотой повествует о мученичестве огромного города, оставленного коммунистическими военными преступниками, центральным и областным партруководством на голодную смерть, обстреливаемого неприятелем и все-таки духовно не сдающегося. При сопоставлении этой книги с ленинградским дневником Веры Инбер испытываешь даже не стыд за орденоносицу, а только сильнейшее удивление, как можно спекулировать на таких темах. Некоторое время Даров учился в Богословском институте в Париже. В 60-м переехал в США, преподавал русский язык в университете Сиракузы, штат Нью-Йорк. В 70-е и 80-е годы опубликовал в «Новом русском слове» около 200 статей под рубрикой «Литературные заметки». Запись от 5 ноября 1895 года. Умер Борис Суварин. Он умер 1 ноября 1984 года. Кто-то из известных личностей сказал: «Никто так не ненавидит коммунизм, как те, кто его исповедовал». Полностью это относится к Суварину. Он был одним из основателей французской компартии, членом исполкома коммунистического интернационала, функционером в Москве. Но вовремя понял, в чем дело, и смог сбежать из столицы красных негодяев в родную Францию. Наполовину русский, наполовину француз, он хорошо разбирался в сущности вопроса, и потому первая биография кремлевского людоеда принадлежит ему. «Сталин Бориса Суварина» долгие годы было лучшим произведением на эту тему, пока не появились книги Авторханова и других. Для Суварина СССР был империей лжи. «Каждая из четырех букв этого названия – ложь», – говорит он. «Союз» – никакого союза не было и не будет. «Советских» – никаких советов нет, они давно разогнаны. «Социалистических» – социализм начисто отсутствует. «Республик» – нет, и в помине не было. Кирилл Померанцев вспоминает, как с Сувариным зашел разговор о сбежавшей Аллилуевой. Он считал, что сколько-нибудь стоящих разоблачений от нее ждать не следует. Сталин, безусловно, ее любил, но никаких тайн ей не доверял. А тем, кто мог с ней общаться, было предложено на политические темы с ней не разговаривать. Предложение же Сталина имело силу закона. Разумеется, и сам Суварин не знал, что говорил и чего не говорил отец своей дочери, но нет сомнения в том, что он понимал Сталина лучше, чем его собственная дочь. Действительно, обе книги Аллилуевой произвели сенсацию, но никаких тайн кремлевского королевства не выдали. Он до конца своих дней был предельно точен, а если в чем-либо сомневался, сразу же лез в свой архив, где все было с точностью расписано и распределено. Архив. Он с настоящей болью жаловался Померанцеву, что от архива остались лишь крохи. Все было захвачено немцами, когда ему пришлось с женой бежать в Соединенные Штаты. Его обвиняли в некоторой слабости к Ленину, как и многих бывших коммунистов. Он начисто это отрицал, говорил, что Ленин – основатель системы, а Сталин был рьяным его последователем. В 1978 году Анна Еврейнова, вдова режиссера Николая Еврейнова, у которой остановилась дочь Луначарского, в свое время Суварин по-настоящему дружил с Луначарским, сказала Кириллу Померанцеву, что она хотела бы встретиться с Сувариным. Просьбу Померанцев передал. Суварин спросил: «А что она делает?» «Работает в агентстве новости». «Передайте ей, что мне с ней абсолютно не о чем говорить», — сказал Суварин. Дочь Луначарского поняла и больше не настаивала на встрече. 5 декабря 1984 года в Москве умер Виктор Борисович Шкловский. Для многих Шкловский остался литературоведом, но он был и писателем, и кинодраматургом, и киноведом. До революции состоял в партии эсеров, что заставило его эмигрировать. В 23-м году вернулся в Россию и пошел в услужение советской власти. Еще до революции он исповедовал формальный метод в литературоведении, а после возвращения примкнул к Лефу, став одним из его идеологов. Ему принадлежат сценарии таких известных советских фильмов немого периода, как «По закону» режиссер Кулешов, «Любовь втроем» режиссер Ром, а в звуковом кино «Минин и Пожарский» режиссер Пудовкин и многие другие. Человек он был непростой, лукавый, талантливый, эрудит, но всю жизнь боялся чего-то, поэтому приспосабливался к режиму всеми возможными способами. Есть у него отличная книга «Письма не о любви» или «ЦОО», а также придуманная им байка, впервые опубликованная в книге «Гамбургский счет». Суть ее такова: раз в год собираются в Гамбурге цирковые борцы и борются по-настоящему, без дураков, без фокусов, показывая, кто на что способен. Понятие «по гамбургскому счету» означает истинное положение вещей, подлинное творчество. Обидно, что автор этой красивой байки редко жил по гамбургскому счету. Находясь в Ялтинском санатории в 58 году вместе с Сильвинским, кто их заставлял, кроме собственной трусости, дал телеграмму в Москву, собранию писателей, где изгалялись над Пастернаком. Шкловский присоединился к голосу масс. Подло вел себя в середине 60-х годов по отношению к своему бывшему ученику Беленкову. Многое можно припомнить Шкловскому, но надо ли? Довлатов приводит такое высказывание Шкловского. «Да, я не говорю читателям всей правды. И не потому, что боюсь. Я старый человек, у меня было 3 инфаркта, мне нечего бояться. Однако я действительно не говорю всей правды, потому что это бессмысленно. Да, бессмысленно. Бессмысленно внушать представление об аромате дыни человеку, который годами жевал сапожные шнурки». Возможно, но ведь Шкловский и не пытался внушать эти представления. И еще из литературного календаря Владимира Батшева. 20 декабря 1941 года в Таллине умер поэт Игорь Владимирович Северянин. Северянин не просто эго-футурист, не только основатель направления в футуризме. По моему мнению, он пародист, сатирик, ненавистник мещанства и обывательской пошлости. Не зря в то время никто не понял его сатиры, его издевательства над красивой жизнью. У Северянина замечательная лирика 30-х годов, совсем иная поэзия, чем та, к которой привыкла дореволюционная российская публика, да и мы, узнавшие о Северянине из учебников. «Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж». Очень было все просто, очень было все мило. Королева просила перерезать гранат и дала половину, и пажа истомила, и пажа полюбила вся в мотивах сонат. А потом отдавалась, отдавалась грозово, до восхода рабыней проспала госпожа. Это было у моря, где волна бирюзова, где ажурная пена и соната пажа. 24 декабря 1969 года. В Марселе умер поэт Борис Борисович Божнев. Это был странный, необычный для своего времени поэт. У него вышло 5 книг в разных издательствах, а когда его не издавали, то он сам себя издавал. Несколько десятков экземпляров, почти как многие из нас, насколько хватало денег. Он остался поэтом малоизвестным, неуловимым. Однако многие эмигрантские критики, в частности Владислав Ходосевич, высоко ставили поэзию Божнева. Стихи его были странные. Вот такие, например. «На некрасивых девушек и женщин, друзья, смотрите проще и нежней. Мужчины любят их слабее и меньше, им чистый взгляд дороже и нужней. А всех одетых бедно, не по моде, и всех немного слишком старых дев, пускай ваш взгляд прелестными находит, обняв, ощупав, обласкав, раздев». Или такие, выбивающиеся из общего ряда стихов тех лет. «По кладбищу хожу веселый, с улыбкой светлой на губах, смотря как быстро новоселы устроились в своих гробах. На кладбище всегда веселье, ко всем, кто бесприютно жил, пришел на праздник новоселье, живущий выше старожил». Читая подобные стихи Божнева, а их у него множество, никак не отвяжешься от мысли, что пресловутые советские чернушки, типа «мальчик в подвале нашел огнемет, больше в деревне никто не живет», появились в Париже под пером странного нелюдимого поэта Бориса Божнева в середине 20-х годов прошлого века. Так пишет в своем календаре, текстуально, в моем литературном календаре, Владимир Семенович Батшев. Двухтомный календарь только что вышел во Франкфурте на Майне в издательстве «Литературный европеец».
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Переходим ко второй части. Московское издательство НЛО выпустило и с тех пор уже переиздало обширный дневник Любови Васильевны Шапориной. Его прочитал и о нем размышляет в нашей нью-йоркской студии Борис Парамонов.
В дневнике Любовь Васильевны Шапориной, урожденной Яковлевой, недавно изданной в двух томах издательством НЛО, весомейший вклад в русскую мемуаристику, сказать точнее, в советскую, и поражает, с каким бесстрашием, буквально без тени страха, она писала свой дневник. Что она в нем писала? Уже одно это обстоятельство говорит об авторе, демонстрирует незаурядность этой поистине крупной фигуры. Поражают также хронологические рамки дневника. Он писался с 1898 по 1967 год. Был небольшой перерыв, выпавший на годы революции и эмиграции автора. Любовь Васильевна Шапорина уехала за границу в 1924 году. Но вот чудо из чудес. В 1927 вернулась. Можно, конечно, сказать, что в середине 20-х годов, когда и был возможен свободный выезд за границу, у людей еще не было полного сознания того, что их ожидает в коммунистической России. А в случае Шапориной можно даже сказать, что ее столь рискованное путешествие по обе стороны советской границы вообще объяснялось обстоятельствами сугубо личными. У нее не задалась семейная жизнь с мужем, известным композитором Юрием Шапориным. И уехала она не от советской власти, а, строго говоря, от мужа, и детей с собой забрала. Но муж ее и уговорил вернуться, рассказывая, как ему плохо живется без семьи. Надо сказать, что нормальная жизнь у Шапорина все же не заладилась. Судя по дневнику Любовь Васильевны, Шапорин был тяжелым человеком, совершенно неспособным к нормальной семейной жизни. И не потому неспособным, что был у него, скажем, тяжелый характер, а ровно наоборот. Совершенно бесхарактерность, безалаберность, неумение и нежелание работать, какая-то даже уже патологическая лень. Достаточно сказать, что оперу свою «Декабристы» он писал 20 с лишним лет и едва окончил в 1953 году. Она была хорошо принята властями и музыкальной общественностью, заслужила какие-то награды, но как-то сошла на нет от весьма иррациональной причины. Власть начала проталкивать оперу в страны так называемой «народной демократии». А там как раз к тому времени начались всяческие бунты. И в ГДР, и в Польше, и в Венгрии, само собой. Как же в таких обстоятельствах ставить оперу, прославляющую бунтарей? Явно затянул работу над оперой Юрий Александрович Шапорин. И многих бенефисов по этой причине лишился. Впрочем, он состоял в советской классической обойме и жизнь прожил внешне вполне благополучную. Портили которую разве что бабы, доводившие его порой аж до полигамии, из которой его выручила опять же Любовь Васильевна. А потом и сын Вася, человек тоже художественно одаренный, пошел по стопам отца и всякий раз проваживал своих жен и детей, опять же, к матери в Ленинград. И тут тоже своего рода парадокс имел место. Пользуясь фамилией и высоким положением мужа в советском официозе, Шапорина сумела сохранить четырехкомнатную квартиру, но кончилось тем, что сама не находила в ней угла, осажденная невестками, внуками, да еще двух детей арестованного Александра Павловича Старчакова к себе взяла, когда и мать этих детей была тоже арестована. Спасло детей от детского дома НКВДшного. Старчаков был заведующим ленинградским отделением газеты «Известия», человеком партийным, но не заурядным советским функционером, а сохранившим и ум, и честь, и культуру дореволюционной выучки. Мы уже сказали, что сам факт ведения такого дневника без тени какой-либо внутренней цензуры или понятных недоговоренностей достаточно характеризует Любовь Васильевну Шапорину как человека бесстрашного, человека сильного характера. Эта сила характера проявлялась во всем, да вот хотя бы в тех сизифовых трудах, которые она взвалила на себя, выхаживая свое многочисленное и не сильно благодарное потомство. А человек сильного характера, к тому же тяжко повсеместно и повсечасно работающий, редко бывает человеком легким. Сильный характер почти всегда синоним тяжелого характера. Мне кажется, что ближние ее просто побаивались. Отсюда все ее жизненные напряженности личного характера. Но ведь кроме личных проблем были и общественные, да еще какие. Шапорина жила в самые страшные советские годы. Революция и гражданская война, сталинская коллективизация и хронический голод, большой террор конца 30-х, война, ленинградская блокада, которую она прожила день в день. И опять послевоенный террор, после так обнадеживавших военных лет. Вот, например, записи 44-45 годов.
«Мне думается, что народ, способный на такой внемасштабный подъем, одерживающий такие победы, сумевший за два года так научиться воевать, должен исторически получить вознаграждение, должен сам выбрать формы своей жизни. Он завоевал себе право на полную свободу, на уничтожение крепостного права, колхозов и прочего».
И еще 45-й год.
«Мне кажется, что эта гигантская война, завоевание Европы должны дать огромные сдвиги, неожиданные для наших властей, 27 лет державших народ за китайской стеной. Становление русского народа чудится мне».
Это было общим настроением первых послевоенных даже не лет, а скорее месяцев. Вспомним финал «Доктора Живаго» или многие записи в мемуарах Оренбурга. Или у Пастернака же в послевоенных письмах такие настроения присутствуют. Но, как мы знаем, они, эти настроения, держались недолго. Сталин и выдумал очередной идеологический погром журналов «Звезда Ленинград» и ошельмование Ахматову и Зощенко для того, чтобы эти настроения, эти ожидания в самом начале задавить. Мне кажется, что такие иллюзии у Шапорина шли не от наблюдения над действительностью, а в порядке некой психологической компенсации. Тут действовал старинный принцип «верою, ибо абсурдно», при том, что человек она была здравой и действительность видела в полной ее наготе. Картина советской жизни в ее дневниках предстает ужасающе, и важно, что эта картина создается не какими-либо аналитическими средствами, а простыми фактами, вот уж в подлинном смысле голыми фактами. Никаких идеологических или мифотворческих надстроек, к которым нередко склонны нынешние люди, пытающиеся воссоздать тогдашнюю советскую, сталинскую жизнь. В этой жизни пытаются увидеть некий двоящийся смысл наряду с убийственным бытом, воодушевляющий и тем самым действенный миф. Трудно понять, кого могла воодушевить эта жизнь, эта мифология, разве что детей пионерско-комсомольского возраста. Эта жизнь держалась не воодушевлением, а террором. И террор был бытом, повседневным состоянием. От него можно было сбежать разве что в научную экспедицию куда-нибудь на Северный полюс. У Шапорина есть такие замечания об этом, так сказать, опиуме для интеллигенции. Но сколько таких полярников было? Даже если причислить к ним привилегированных деятелей искусств, вроде Алексея Толстого, семьей которого Шапорины были в тесных и дружеских связях, когда они вместе жили еще в Царском селе. Алексей Толстой, кстати, был первым автором либретто шапоринской оперы «Декабристы», которая была построена на сюжете любви декабриста Анненкова к француженке Полин Гебль, которая тоже пошла за ним в ссылку. В окончательном варианте оперы ничего этого уже не было. Когда Шапорин бросил семью и уехал в Москву, у Любови Васильевны не сохранилось тени каких-либо привилегий. Шапорин помогал семье неохотно и редко, и его, можно сказать, соломенная вдова зажила жизнью всех советских людей. Собственная работа театральной художницы и организатора кукольного театра или редкие переводы, она знала 4 языка, бывало не всегда. И вот такие картинки советской жизни появляются в ее дневнике.
«Я поехала на Охту, на кладбище, и люди, ехавшие в трамвае, были еще страшнее мертвецов. Сегодня я была в городе. Нигде нет таких материй. Нигде нет никаких материй, никакого мыла, ничего съедобного, кроме первой конной колбасы. Сейчас в сентябре более или менее стабилизировалось положение в том смысле, что как все исчезло, так ничего и нет. Жизнь унизительная до последней степени.
Вот деталь драгоценная. Народ продолжал острить. Первая конная колбаса. Первой конной называли конину. Еще было у нее название маханина. Или вот такая запись.
Была на днях в городе и внимательно рассматривала толпу на Невском, повсюду. Это не народ, не пролетариат, а просто чернь, дрань, голодная, больная чернь. Ни одного свежего, здорового лица, ни одного приветливого, веселого. А я смотрю на себя в зеркало и вижу желтое осунувшееся лицо, синяки под глазами и голодное выражение, одним словом, лицо, как у всей толпы. Как мне жаль, что нет у меня аппарата сфотографировать очереди у центра спирта. Живой Гойя. Распухшие лица, беззубые, калеки, ободранные старые женщины, пьяные. Страшно смотреть. Паша, а не Кушина сестра, рассказывает, что у них мужики сено не убирали. Ни к чему, говорят.
Это самые страшные годы, поистине голодные, начало 30-х, плоды коллективизации. Голодней было только в блокаду в Питере. А с середины 30-х развернулся большой террор, начавшийся с убийства Кирова. Именно в Питере он, этот террор, начался с высылки дворян без суда и следствия, куда угодно, даже в голую степь. Масса свидетельств такого рода в дневнике, конкретные факты, конкретные люди. Вот, например, такой пример. Молодой человек переписывал. Переписчик нот, это редкая и весьма квалифицированная специальность, перебежал дорогу мимо автомобиля с правительственным номером. Его арестовали и продержали в тюрьме 7 месяцев. Искали террористические намерения, но неожиданно выпустили. Так этот молодой человек в тюрьме отъелся, поправился. Можно представить себе, как он питался на советской воле.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. «Сны России». Борис Парамонов читает дневник театральной художницы Любови Шапориной, выпущенный московским издательством «Новое литературное обозрение». Это нищенская жизнь зулусов, папуасов, как дикие негрские племена тащили белым золото и слоновую кость за побрякушки и водку, так наши обыватели стоят в очереди перед магазинами Тарксина и выменивают свои кресты, кольца, браслеты и всякий золотой лом на советское барахло, бракованное трико и масло. А почему голод? Почему ничего нет? Убей меня, Бог, не понимаю. Нет в продаже ничего. Нет обуви, обоев, иголок, почтовой бумаги, материй, каких бы то ни было, галош, продуктов. Вообще ничего.
Еще, еще.
В магазинах ничего нет. Окна в кооперативах разукрашены гофрированной разноцветной бумагой. И все полки заставлены суррогатом кофе, толокном и пустыми коробками.
И вот тут начинаются изменения в психике, попытка понять непостижимое, как-то его рационализировать. То, что позднее получило название «Стокгольмского синдрома», что-то вроде этого. Об этом позднее Андрей Синявский писал о своих лагерных годах. Простые мужики не верили, что в правительстве сидят русские люди, не могут они так мучить своих. Значит, евреи. А еврей в народном сознании, пишет Синявский, это псевдоним черта. И вот таких чертей начинает искать высококультурная женщина Любовь Васильевна Шапорина. Читать это тяжело. Вот пример таких рационализаций. Она пишет 11 марта 1938 года.
Люди во все века боролись за власть, устраивали перевороты. Робеспьер истреблял всех инакомыслящих. Но никогда еще в мире эти боровшиеся между собой люди и партии не старались уничтожить свою родину. В течение 20 лет все эти члены правительства устраивали голод, мор, падежи скота, распродавали страну оптом и в розницу. А вся эта инквизиция Ягоды. Когда читаешь о всех этих непонятных убийствах Горького, Макса, умирающего Минжинского и так далее, непонятно, зачем и кому нужны были эти люди. Им был нужен и был опасен только Сталин, да еще Ворошилов и Каганович, теперь Ежов. 100 раз они могли их убить, отравить, сделать все, что нужно, и даже покушений не было. Как это понять? И где правда, и где ложь? И на чью мельницу вся эта вода? Я думаю, Гитлера, может быть, и Чемберлена, так как Англия должна всегда участвовать во всех мерзостях, где пахнет поживой. Но жить среди этого непереносимо. Словно ходишь около бойни, и воздух насыщен запахом крови и падали.
Понять не может, и все-таки поддается лжи. Готова видеть в такой жизни именно вредительство, тайную активность врагов России. В сущности, поддается той же пропаганде, говорящей о врагах и об их усилении по мере продвижения к социализму, когда им логически должен прийти конец. И тут же старый русский предрассудок: «Англичанка гадит». И вот такие фразы появляются.
И еще мы думаем, что сами делаем свою историю. Те, которых теперь расстреливают, кому-то мешают для колонизации России.
Или...
Что все это? Просто непроходимая глупость или контрреволюционное вредительство? Не социалистическое же, или тем более коммунистическое строительство, во всяком случае?
В точности стокгольмский синдром. Заложникам легче примириться с террористом, чем с людьми, остающимися на воле. Понятно, что война с Гитлером в такой обстановке дала этой психологии мощную мотивировку и способствовала, страшно сказать, некоему душевному облегчению. Об этом все мемуаристы пишут. Стало легче, когда появился настоящий, а не выдуманный враг. Но что же это за жизнь была, если война казалась благом? Какой это был невыносимый сюр. И еще тут одна тема возникает. Шапорина, ничуть не заблуждаясь в характере советской власти, со временем стала задаваться вопросом, обо всем ли такая власть виновата? И вообще, как ее терпят? Может, сам народ плох? И появляются такие записи.
У нас расстреливают в спину, в затылок, чуть ли не в упор. Можно ли выдумать более подлую казнь, более подлый народ? Меня начинает искренне возмущать, когда во всех бедах обвиняют правительство, большевиков. Народ подлый, а не правительство. И, пожалуй, никакое другое правительство не сумело бы согнуть в такой бараний рог все звериные инстинкты. Я помню этот звериный оскал у мужиков при дележе покосов.
Сколько раз эта тема возникала в русском сознании. Народ еще хуже власти. Еще Гершензон в «Вехах» писал: «Не проклинать, а благословлять мы должны эту власть, которая одна своими штыками защищает нас от ярости народной». И ведь сейчас эта тема начала звучать. Путин уйдет, еще хуже будет. Уже пошли по новому кругу такие рассуждения интеллигентские. Понятно, что в такой обстановке любая война покажется облегчением. Как народ охотно принял Крым и нажим на Украину. Война, даже такая, какую устраивает сама власть или грозит устроить, мотивирует плохую жизнь и вызывает солидарность с властью. И вот дневник Шапориной, женщины, повторяю, высококультурной и не склонной к иллюзиям, показывает, что тут какая-то извечная запрограммированность русского сознания, будь ты хоть 7 пядей во лбу и знай 4 языка. Жизнь-то все равно в России идет, и по-другому, получается, в ней устроиться нельзя, и нового утешения не сыскать. Вот какие мысли вызвала у Шапориной «Война и победа».
История многое простит за то, что такую безопасность обеспечили стране на западных границах. Свой народ, родной. Читала сейчас русскую историю Платонова. Ирония судьбы. Коммунистическое правительство, отрицавшее некогда все традиции, вплоть до самого государства, завершило все или почти все исторические мечтания русского народа, присоединив княжество Данила Галицкого и все остальное, обезопасило западные и восточные границы. Не мудрено, что англичане из себя выходят. За это история им много простит. Не англичанам, а советам.
Получается, что советы все же... лучше англичан, так сказать, национальнее. Но на что тогда жаловаться и кому? Опять же, государство в России лучше народа. И пожелание искреннее, если бы наша внутренняя политика была на уровне внешней. А в 51-м году она пишет...
Когда я читаю в газетах, что американцы вербуют турок в войска Атлантического блока, я всегда вспоминаю, что в 1953 году 500-летие со взятия Константинополя турками, и что неплохо было бы отобрать Царьград у басурман и водрузить крест на Айя Софии.
И в день смерти Сталина такое пишет.
Конечно, Сталин был одним из тех, кто внес свою большую долю в созидание этого подъема, несмотря на большие ошибки.
Чем это хуже нынешней новой министерши народного образования Васильевой, этой православной сталинистки, как ее уже называют? После войны любимым героем Шапориной становится маршал Жуков. Она страшно переживает его опалу и радуется, когда в 50-м уже году видит снова его портрет на стене Ленинградского дома офицеров. Пишет, какая у него великолепная голова. И снова возмущается уже Хрущевым, когда он отправил Жукова в новую опалу. Однажды с подругами, таким же чудом сохранившимися, занималась столоверчением. Вышло, что новым вождем после войны станет Жуков. Спросили, что же тогда будет жизнь? Вот это едва ли не тяжелее всех ее описаний сюрреального советского быта. Вечное воспроизведение в русском, даже культурном сознании этих моделей, вообще этой ситуации, когда государственная диктатура кажется предпочтительней народной самостоятельности. С дневником Шапориной расстаешься, не очень полюбив его автора. Русские люди – тяжелые люди. Но в памяти до конца остаются эти жуткие детали, сохраненные в дневнике Шапориной. Например, вспоминая первые месяцы после революции, когда она жила в родовом поместье Ларина, она пишет, что у приезжавших из Петрограда и Москвы был ужас в глазах. Или как НКВДшники при обыске сорвали погоны с игрушечного медведя. Или как Шапорин сжег свой мундир и треуголку лицеиста. Или «Я видела сон, что меня расстреляли». Или «Увидела во сне умершую в 34-м году дочку Аленушку, которая сказала: «Мама, я в тюрьме». Россия продолжает видеть все те же сны. Она всех побеждает, а победителей расстреливают.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Мифы и репутации». Над выпуском работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Вам представляется будущее России.
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».